Дорогие братья, я сюда попал, как говорится, с корабля на бал. Я не думал, не планировал попасть к вам. Но вот братья предложили, чтобы я поделился мыслями. Немножко ободрить вас на этот труд. Я сам, звать меня, если по-русски можете, брат Иван или Иван Иванович, как вам удобно. По-немецки Йоан, фамилия у меня Берген. Я вообще-то родом здесь с Урала, но духовное возрождение и о Библии я знаю из города Караганды. Я в Караганде прожил 28 лет последний. И с 88 года, 1988, я живу в Германии, в городе Найвиде. Что еще о себе сказать? Господь в 78-м году, в 77-м году разрешил мне жениться, в 78-м у нас родился первый сын, и в 98-м году у нас родилась последняя дочь, значит, 20 лет разница между ними, но всего у нас 12 детей, у меня 22 внука, или, правильно сказать, 11 внуков и 11 внучек. 6 дочерей и 6 сыновей. Это так, чуть-чуть о себе. Я хочу только поделиться, потому что мы сейчас, я в Уфе проводили такой семинар, мы его назвали «О душах наших детей». А моя жизнь прошла тем, что я занимался подростками. С 78-го, официально с 78-го по 2003 год, полные года, и это 25 лет, и мне вот жизнь подростков, конечно, самая близкая к сердцу пристала. Немножко занимался молодежью, если братья просили, и вот я просто хотел вам что-то, чем-то поделиться. Конечно, не подготовившись специально для вас, я поделюсь тем, что о чем мы говорили в Уфе на этом семинаре. Если брат только что говорил, что тело – это в сегодняшнем мире заработок, то он сказал, на душе не заработаешь. Может быть, нет, в миру нет, но у Бога. Вот я хотел бы начать, у меня здесь кое-какие я выписки, потому что спонтанно говорить я не очень... Талантов нет особых. Поэтому я, если я буду читать место Писания, у меня некоторые записаны, а некоторые придется брать из Библии. Я хочу начать с притч, 24 глава, 11 по 12 стих. Я же хочу вас ободрить на ваше служение, правильно его делать. Притча, 24 глава, 11-12 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Ваше служение – очень ответственное служение. Очень ответственное. И по идее, у меня, когда я смотрю вот на группу подростков или молодежи, у меня иногда такой трепет, что я не знаю, делаю ли я все правильно. Ведь ваше служение, вам важно делать все, как будто все зависит только от вас. Это первое. Делать все так, будто все зависит только от вашего служения. И второе, молиться надо так, как будто все зависит только от Господа. Вот эти две помощи, да? Дети, наша забота о них. Неважно, сколько им лет, 12, 7 или 25. Для меня это все дети. У меня старшему сыну 38. Да? Для меня это все дети. И не надо так сильно все это распределять. Наши ближние точно так же нуждаются. И что самое больше нуждаются, это нуждаются их души. Я понимаю, надо тело держать в норме, надо все делать правильно и с телом. Ведь тело – это жилище, как уже только что сказано было, жилище – это храм Духа Святого, может быть, он, если человек отдал, разрешил это сделать, или хочет этого. Мы не так сильно много разрешаем, как доверяемся ли мы Богу. И второе – это жилище нашей души и нашего духа. Это жилище, а храм – Духа Святого. И задача наша в церкви, в воскресной школе, в подростковых служениях – помогать родителям приводить детей к Богу. И, дорогой брат, ты отвечаешь за свое служение. А какие у нас родители? Родители, которые любят Бога, и родители, которые не любят Бога. От этих детей. У меня за свою жизнь всякие родители были от этих детей. Родители, которые любят своих детей, и родители, которые не любят детей. И всем этим родителям ваша задача помогать. А какие дети у нас? Или юноши, или девушки? Или молодые люди, некоторые из них – это драгоценности своей семьи, а другие их не желали, их не хотели иметь, они случайно родились у них, как они это понимают, некоторые люди. Хотя ни один человек никогда не родился случайно. Бог каждого человека по Псалом 39, он создает его, или 38, и создает его в утробе матери. Бог создает. Человек ни один не случайно. Это собака так рождается, но не человек. Бог создает каждого человека. А этих детей не желали. А нам надо им помочь прийти к Богу. Некоторые дети, они стали со временем обузою. Они хотели только маленьких детей. И вот этот подросток, этот юноша вырос, и он понял, я для них обуза. Я лишний. Спасай взятых на смерть. Он лишний. Ему ничего не надо. Встречали вы таких? Я точно знаю, что встречали. И он, может быть, из такой семьи все примерное. А что творится в его душе? Есть дети, которых неправильно воспитывают. И есть дети, которые дома получают хорошую духовную пищу. И Христос что сказал? Пустите детей приходить ко мне. Вот ваша задача. Я уже читал на семинаре, прочитаю еще один стих. Написала его некоторая сестра Вера Осипова. Я не знаю ее, случайно или не случайно. Однажды моя супруга, я должен был ехать... У меня тело не очень здоровое, у меня там одно легкое и так далее. Но это все мелочи жизни. И она мне подарила, я поехал на курорт, не на курорт, а вот, ну, лечили меня там, легкое мое. И она мне, супруга, положила вот этот стих, ну, среди моих, я же беру с собой Библию, я беру с собой книги, я же не могу там сидеть и только заниматься тем, что... Меня будут массировать или мне будут там делать уколы. Я должен чем-то душу свою наполнять. И вот она мне подала этот стих. И мне с этого времени, вот с 2009 года, мне очень важен. Я думаю, вам тоже. Летела на юг журавлиная стая. И крик ее был, словно жалобный стон. Там их журавленок летел. Отставая, жестокой рукою изранен был он. Но птицы его на крыло подхватили и, часто меняясь, несли над водой. Какая их сила спаяла, сплотила? Ведь море и им угрожало бедой. Не так у людей. Да и люди не стая. Сердца не тревожит отчаянный крик. Идем напрямик, через души ступая. И слух уж давно к этим воплям привык. А если мы завтра окажемся в горе, на чье мы тогда обопремся крыло? Бушует волнами житейское море, и многих с собою оно увлекло. Подставьте крыло! Пока Бог дает силу, делитесь скорее любовью большой, ведь рядом живые уходят в могилу, в пучину скорбей, ослабевшей душой. Подставьте крыло, помогите подняться тому, кто устал, кто отстал на пути. Чуть-чуть помоги, чтобы и он мог сравняться и вместе с тобою на небо идти. Подставьте крыло. Кто-то, слышите, стонет. Его догоняет большая волна. А если израненный все же утонет, то в этом, быть может, и наша вина. Вот этим стихом я просто хотел вас ободрить, братья. Ободрить для нашей задачи. Я выборочно некоторые аспекты хотел, с некоторыми аспектами хочу поделиться. Не может, я не смогу сегодня их так хорошо связать. Но, допустим, человек стал или подросток стал христианином. И вот на него, у него что появляется? Ведь это нам надо их научить. Человек пришел ко Христу, стал христианином, и некоторые, я думаю, вы нет, я здесь вас не знаю, вот с братьями с некоторыми так познакомился поближе. В некоторых церквях кого-то знаю. Я знаю Кунгурскую церковь, я знаю церковь в Мурманске, в Великом Новгороде. Так мало. А вот и трудности приходят. В некоторых церквях, не в этих, которых я знаю, и не у вас, наверное, но проповедуют: придешь к Христу, и все будет хорошо. А он пришел к Христу, а у него трудности. Над ним смеются. У него, может, даже и типа гонений, не сегодня может, но вообще я знаю другое. Я на шахте, шахтер, работаю. Идет вроде бы разнарядка. Начальник встает, говорит: да я б тебя расстрелял. Прекрасно. Хорошее начало для смены, да? За что? Ты ничего не можешь сказать. А внутри тяжело. Как это пережить? Вот как этому ребенка, этому 13-летнему или 15- или 20-летнему объяснить: ты не должен реагировать. Ты должен этого начальника любить. О, это мы так говорим, быстро очень любить. Да хотя бы его чуть-чуть уважать. Хотя бы его слушаться и не говорить: да пошел ты. Он же так скажет сначала. Вот учительница его обозвала, святоша, и пошла. А ему, а он хочется сказать: сама не лучше. Вот, здорово. Кто теперь лучше среагировал? Это подросток, христианин, или это учительница? Скажите, кто лучше среагировал? Да никто. Оба совершенно неправы. Оба совершили грех. А нам надо его научить. Вот одна из этих... Это много можно размышлять, как его научить. Но первое, одно только я хочу подчеркнуть. Я недавно с этим встретился, ведь, живя в Германии, мы в христианской среде живем, или что там все христиане. Я спросил в Уфе, в школе: как? Говорят, Бога нету? Не, все говорят, Бог есть. О, для меня это ново. А в Германии в школе говорят: Бога нету. Ты что, в Бога веришь? В школе. Пожалуйста, никто не верит, конечно. Вы что думаете, христианская страна, что ли? Мирская страна. И вот эти трудности тоже бывают. Я вот думал, как им объяснять? Это сложно иногда. Ну вот я себе сказал, одно место прочитал, в Римлянам 13 глава, я читаю. Сначала, 13 глава сначала. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Учитель тоже для меня высшая власть, если я ученик. «Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению». Угу. А власть, которая меня оскорбляет, которая меня, может, преследует, которые меня бьют, может, вы это не пережили, я переживал, которые наших отцов сажали в тюрьмы и, может, опять будут сажать, они откуда? Она от Бога. Она от Бога. Бог допускает такую власть? Допускает. Надо быть покорным. Это же я не говорю о том, что а то надо слушаться то, что они делают, говорят, не говорить о Христе. Это уже апостолы нам показали, там 4 глава, да? Это понятно, это, этот вопрос я не рассуждаю. Но как мне относиться к этому человеку? Вот о чем речь идет. Не говорить, что мы тебе говорим, ты Бога не исповедуй, ты Богу не верь, ты Бога не... о Боге не повествуй, ты о Боге не проповедуй. Это совсем другой вопрос. Этот вопрос я сейчас не касаюсь. Это понятно, что нам надо делать. Но как нам относиться к этому человеку? Вот этот вот парнишка или молодой человек, или даже взрослый, пришел ко мне и говорит, вот мне так тяжело, это не могу перенести, хочется по его внутренним, да, он еще только возродился, у него еще старое кипит, ему хочется дочитать. Я говорю, не, что надо делать? А власть от Бога. Вот я просто хотел ободрить. Я не раздаю рецепты. Я не знаю иногда как. Но чтобы мы не возбуждали у ребенка ненависть ни к власти, ни к этим людям. Я не говорю о послушании, служить Богу или не служить, проповедовать или не проповедовать, не об этом речь. А как к ним относиться, а как к людям? Это же человек. Это же такая же пропащая душа, которую надо спасать, она взята на смерть. Вот как не ему к ней относиться? Я нашел такой пример. Может, он вам поможет. Мне он помог. Помог некоторым нашей церкви. Помог. Я нашел завещание Николая II. Оно записано рукой великой княжны Ольги Николаевны, это его дочь, 20 лет. 22 года ей было в 18 году, когда их расстреляли. Вот нашел завещание его. Я вам его хочу прочитать. Понимаете, мне это помогло. Это только пример. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней. Но что не зло победит зло, а только любовь. Это завещание записано в 18 году, а их расстреляли в 18 году в Екатеринбурге в доме Ипатова, в полуподвальном помещении. Можно сказать, бывший царь, он уже отрекся от престола. Вот так реагирует на то, что на него было. И его дочь потом пишет стихотворение. Отец всем просит передать, не надо плакать и роптать. Дни скорби посланы для всех за наш великий общий грех. Он все обиды позабыл, он всех врагов своих простил, и за него велит не мстить, а всех жалеть и всех любить. Он говорит, мир тонет в зле, иссякла правда на земле, и скорбный крест грядущих дней еще ужаснее и страшней. Но час придет, пробьет, придет пора, зло одолеет власть добра, и все утраченное вновь вернет взаимная любовь. Не все здесь, может, 100% в этом стихе, но вот этот бывший царь или царь в своем завещании перед смертью написал: «Я прощаю». Что такое прощение? А Христос нам сказал: «Прощайте, если хотите, чтобы вам прощено было». Вы можете прощать? Научили вы своих группах, ваших детей, ваших юношей, ваших девушек прощать? Знают они, что такое прощение? Знают они? Прощение – это же я не вменяю вины. У него вина есть, я ее помню, но я ее не вменяю. Понимаете? Вот брат меня обидел. Сейчас пример, любой. Да? Подходит ко мне или не подходит? Подходит, скажем, лучший вариант, когда подходит. Для меня легче. Говорит: прости меня. Я ему говорю: хорошо, брат, прощаю. Пожали руку, он ушел. Я только поворачиваюсь и говорю: как он мог? Что я делаю? Не простил. Что мне делать? Прощать. Только я повернулся, смотрю, книга, а она от него. Как он мог? Что делать? Опять прощать. Вины не вменять. Это есть прощение. Это есть прощение. Это не один раз флоску сказал: я прощаю, но я бы тебя лучше не видел. Если вы хотите, если он пришел, и я ему сказал: прощаю, между нами должно произойти примирение. Это значит, я должен с ним сделать что-то общее, что-то вместе, какой-то труд. Они: ну хорошо, я прощаю, но ты езжай свой на вид, а я остаюсь здесь до Валиканова. Или в Уфе, или еще где-то. И все, и ты, пожалуйста, не приезжай больше, но я тебе прощаю. Извините, это не прощение, нет, это не то, что Христос хочет. Знаете, Петр приходит к Христу и говорит: Христос, сколько раз мне брату прощать? 7 раз хватит? А что он ему сказал? Что Христос ответил? Да, 7 раз 70. А вот прийти брат 490 раз не может. А мысли за один день 490 раз у меня появиться могут, да? Ты забыть не можешь. Человек так Богом устроен, человек же создан в хронологии. И человек не может по приказу забывать. Бог может забывать, а мы иногда не можем забывать, потому что мы не так созданы. Точно так же мы не созданы для того, чтобы летать. Мы не созданы, мы не можем летать, и мы не можем забывать. Если кому-то Бог послал то, что какую-то боль мне сделали, я забыл, милость Господня. Но иногда мы не забываем, а иногда проходят года, и вдруг я вспомнил. Да? Мне сделали больно. Что я должен делать? Не вменять вины. Вот это имел в виду Христос. Что в тебе происходит, в душе твоей? Прощение. Еще один вопрос. Я вчера задал брату своему милому из Уфы, Роману, что происходит на южном берегу Иавока? Вы знаете, да? Иаков идет от Лавана, идет домой, идет в Израиль, да, с женами, со стадами. И вот переходит Иавок, и из Сеира, от горы Сеир, от Едома, значит, гора Сеир, это... Вы немножко географию знаете, да? Я думаю, тут руководители молодежи должны все знать. Да, да. 200, наверное, много. Я думаю, меньше там по километрам. Едом на южнее, чем Мертвое море. Южнее и чуть-чуть восточнее. Там гора Сеир. Он оттуда приходит, и они встречаются. Там они падают на шею, плачут, целуются. И потом говорят: «Хорошо». Исав говорит: «Пойдем в Сеир». Он говорит: «Ну, я быстро не могу». Вы читали это место, да? 33 глава Бытие. Вот что там случилось? Примирился Исав с Яковом или нет? Вот дома прочитайте и узнаете, примирился он или нет. И можете мне написать, если хотите. Было ли примирение? А я говорю, развязка вот этой трагедии, которая произошла после того, как и его отец и Исаак, да, благословил Иакова. Развязка — пророк Авдий. Сложно, да? Изучайте Ветхий Завет, братья. Это картины для Нового Завета. Там, в Ветхом Завете, Бог намного больше нам показывает, как Он это понимает. Я понимаю, если бы я вам сейчас картину Ольги Николаевны показал, вот Ольга Николаевна, дочь царя, они простили всем, их расстреляли, но они до этого уже простили. Вы бы мне не поверили. Вам надо объяснение. А вот Ветхий Завет объясняет. Бог говорит: «Любите». Он говорит: «А как любить? Прощайте». А как прощать? В Ветхом Завете все написано. Это Слово Божие. Это Священное Писание. Все 66 книг – Священное Писание. Все 66 книг – это Богодухновенное Писание. Понимаете, Бог хочет, чтобы мы все знали, чтобы мы же должны людям что делать? Учить этих людей, чтобы у них их души были спасены. Вот наша задача. Если мы будем делать указания, предписания, договоренности, это мало поможет. Мы снаружи этих людей подстрогаем, подкрасим и всего лишь. А нам надо их души спасать. Надо, чтобы снутри все это шло. Ведь то, что у человека снаружи, вот брат говорил, да? Снаружи вот люди там стараются себя сделать. А что снутри? Вот он мышцы накачал, все это сделал. А внутри здоровье испорчено, но дальше некуда, он ничего не может. Вот эти ребятки с накачанными мышцами, они могли бы со мной попробовать побороться. Ну, сейчас я старенький, конечно, но по молодости 100 килограмм был не вес, да? 100 килограмм и 500 метров по шахте, это нормально, каждый день. Да? Не надо накачивать. А душа должна быть. Потому что за этим видом ничего нету, там пустота. Это только для вида. Наши христиан, мы точно так же можем сделать все. А Бог сверху смотрит на нас. Если так можно сказать, немножко грубо говорю, да? Вот как вот сынок маленький, вот такой 7-8-летний, берет у папы рубанок, он хочет что-то смастерить. Он взял какое-то дерево и строгает, строгает. Папа подходит: «Сынок, что делаешь?» «Да вот это хочу сделать». «Ну, строгай, сынок, строгай. Я потом топорик возьму и подровняю». Понимаете, вот так Бог иногда смотрит на нас, да? Ну, что вы законы исполняете? Вот чтобы все, что у наших христиан бы происходило бы из души, из сердца нашего, да? Еще один, у меня еще 10 минут есть времени, братья, да? Я хочу, вот один еще пример. Воля человека, да? Эти же все люди не безвольные, и мы сами тоже не безвольные. Что такое воля? Воля – это способность души к самостоятельному выбору решения и внутренним усилиям, необходимым для его осуществления.
Угу. Можно еще раз?
Можно.
С первого раза трудно усвоить.
Воля – это способность души к самостоятельному выбору решения и внутренним усилиям, необходимым для его осуществления. Это определение. Вот как человеку сказать, как подростку сказать, ты волей должен. Один пример. У меня вот так вот тоже подростки сидят, говорят, я говорю, ну, вы хотите делать то, что вы хотите? Да? Но если кто хочет того, что хочет Бог, он может делать все, что хочет. Очень просто. Тот, кто хочет того, чего хочет Бог, он может делать все, что он хочет. Но всегда надо хотеть, что хочет Бог, да? Это значит, воля – это сравнивать возможности. Дайте ребенку сравнить возможности. Принятие решения, сделать выбор. Покажите ему, вот этой дорогой ты идешь, этот подросток, юнош, этой дорогой идешь, туда она приведет. Угу. А этой дорогой пойдешь, она туда приведет. Объясните же ему, он же человек, он же живой. И он может выбирать. Вы знаете, что в жизни мы вообще-то не выбираем цель, мы выбираем путь. Что нам Христос сказал? Идите на небо. Да? Или нет? Ну, вы, у вас цель на небо? А Христос сказал, следуйте за мной. Он нас не послал на небо. Если будете идти за мной, придете на небо. Выбираем путь, и путь приведет к цели. Ты можешь только выбрать путь. Христос так и сказал, следуйте за мной, а придете к Отцу к моему. А у него обителей много. Понимаете, вот мы уже и у Христа опять. Начали от воли, а мы пришли ко Христу. Понимаете? Вот так немножко вот хотел показать. Да? Пришли ко Христу. Потому что Христос сказал, следуй за мной. А как Христос сказал следовать? Он сказал, возьми крест свой и следуй за мной. Но сегодня кресты, наверное, бумажные. Или из поролона, или еще что-нибудь. А вы знаете, что человек, который нес крест в римском государстве или республике, да, он должен был быть на этом кресте распятый. Значит, мое «я», моя гордость, иногда мое мнение, мои желания, даже моя воля будет распята на этом кресте. Вот это нам надо учить. Наших подростков, юношей, нашу церковь. Кто несет крест, он будет на нем распят. Там больше не я. Ну и хорошо. Мы во Христе. Понимаем мы, да? Вот это наше дело. Наши чувства все. Какие у нас бывают чувства? Жизненные, душевные, телесные. Но есть и духовные. Есть этические чувства, эстетика наша. Да? Чувства. А какие у нас? Мы должны в ребенке, вот, или в том же юноше, девушке, в том же крестьянине эти чувства воспитывать. Чтобы у него чувства были к Богу. Как это делать? Есть святые чувства. Да? И они определяют наши поступки и действия. От чего? Ага, я хожу перед Богом. Да? Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от тех, от того, кто обречен на убиение? Легко с теми, кто и так следует за Христом. Просто, очень легко. Ему ничего не надо делать, с ним можно просто общаться. Вот я вчера вечером с Ромой Петровым общался. Очень легко. Вот мы, не знаю, там далеко за полночь общались. Мне не надо ему ничего учить. Он не идет дорогой в ад. Мы общаемся. А наши юноши, наша молодежь, наши подростки, они же не все, не всеми можно просто общаться. Их же надо учить, их же надо спасать. Они взяты на смерть. Есть некто сильнее тебя и меня. Есть мир, который их влечет, и которым им тоже предлагают. Вот на, попробуй. Как это все делать? Иногда это так сложно. Еще 2 минуты. У меня одна есть еще мысль. Вот я так предлагаю делать. Ведь если мы начнем учить учение о душе или что, вот тут разбирать волю, чувства, привычки, характер, мы уйдем. Мы уйдем от Священного Писания. Можем не уйти. Библия тоже об этом всем говорит, но по-другому. Я просто хочу немножко предостеречь. Есть психология, которая сегодня сильно развита. Я не знаю, насколько это в России, но очень часто уже и здесь слышал: «О, у меня какие-то проблемы, надо как к психологу сходить тебе». Не делайте это. И есть душепопечительство. Это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Только сегодня миру и сатане удалось это сместить. А это одно и то же. Далеко нет. Почему нам кажется иногда, что это одно и то же? Дело в том, что у психологии основание – философия. Юнг, Кант, Ницше, Вольтер, если хотите, можете Павлова взять. Да? Основание душепопечительства – Слово Божие, Библия. И проблема наша с вами в знании. Вот здесь в середине – знание. У психологии знание называется антропология. Это учение о человеке, да? У душепопечения знания тоже называются антропология. Но они разные. Они совершенно разные. Вот в этом-то и нам и кажется, что это все одинаково. Ведь у психологии антропология – человек такой, какой он есть, в испорченной обстановке, но с хорошей душой. Где-то там внутри у человека есть душа, хорошая душа. Нету. Я грешник всегда. Я во Христе, я хороший, а сам я грешник. А у душепопечительства, антропология, человек в замысле Творца, согрешивший едеми, погрязший в грехах, но искупленный дорогой ценой. Совсем другое видение. Поэтому душепопечительство ведет путь познания спасения, а у психологии самопознание. Цель – у душепопечительства – примирение с Богом, а у психологии – примирение с собой. Братья, это день и ночь разница. Конечно, об этом мы в Уфе об этом 18 часов разговаривали. И, конечно, мы только часть этого все изучили для себя, поняли. Вообще все написано в Священном Писании. Мы будем заканчивать. Я предлагаю сейчас просто помолиться, чтобы Господь дал нам силы спасать взятых на смерть. Дал нам мудрости, дал нам знания. Знания приходят из Священного Писания. А мудрость, Господь сказал, просит, просите, и дано будет. Иакова, 1 глава, 5 стих. Просите, мудрость просите, знания читайте. Господь поможет нам. Аминь. Встанем, будем молиться.